Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, если для Владимира Владимировича, я имею в виду Маяковского, человек и пароход – это Теодор Яковлевич Нете, то для меня человек и синагога, больница, кладбище, город, мельница, дом престарелых, ну и, конечно же, рыцарь. И не просто рыцарь, а рыцарь на белом коне, у которого есть своя принцесса. Это Моше Хаим Монтифьори. Знаете, что-то в последнее время мы с вами говорим все больше о грустном и грустном. А так бы хотелось в преддверии летних отпусков поговорить о чем-то теплом, радостном, жизнеутверждающем. И самое главное, рассказать какую-то историю, которая дает надежду. А надежда, вы знаете, это то, чего больше всего не хватает всем нам, жителям планеты Земля, 2024 года. Одним словом, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее. Три серии будут посвящены жизни Моше Хаима Монтифьори. Сегодня первая серия, которая будет называться «Божий посланник». Ну, с чего мы начнем сегодняшний наш рассказ, дорогие мои друзья? Ну, наверное, с эпохи. Знаете, бывают такие люди, которых, ну вот спустя какое-то время, можно сказать, что он был человек эпохи. Вот Моше Хаим Монтифьори был человеком эпохи. Но более правильно будет сказать о том, что он был человек эпохи, который жил в эпоху одной великой женщины. Вот когда мы с вами говорим «великая женщина», и когда мы с вами упоминаем 19 век, поверьте мне, это один единственный человек. Это человек и стиль, это человек и эпоха, это человек и традиция, это человек и архитектура, и живопись. Это человек, который, ну, в принципе, сделал все, чтобы подготовить человечество к приходу 20 века. Это английская королева Виктория. Необычно совершенно персонаж, необычная совершенно женщина. Вот Моше Мозес Монтифьори, человек эпохи, который живет во времена королевы Виктории. Так вот, знаете, королева Виктория в свое время сказала о Моше Монтифьори, что это один из самых необычных и благородных людей, которые ей когда-либо пришлось встречать в своей жизни. Действительно, вы знаете, перед тем, как мы начнем наш рассказ о Моше Монтифьори, давайте вот, знаете, сделаем как, ну, положено по закону жанра. Представьте, на экране будет написано «Бердичев, 1860-е годы». И вот представьте о том, что мы находимся в каком-то маленьком, бедном, обычном еврейском домике. Ну, в 60-е годы в Бердичеве, конечно, жили уже, может быть, чуть богаче, чем в первой половине 19 века, но все равно жили еще очень-очень бедно. Маленькая комнатка, грязная, потому что в этой маленькой комнатке живет огромное-огромное количество детей и родителей. Эпоха очень страшная, болезненная, дети часто болеют, умирают, еды очень часто не хватает. Стены, которые вы смотрите, они не белые, там нету никаких евроремонтов, они все засаленные, они покрыты сажей от печки, которая постоянно работает зимой. Если вы посмотрите на пол, и пола как такового нету, до сих пор в 60-х годах во многих еврейских домах в Бердичеве пол остается обычным земляным полом, как в какие-то старые древние времена. Но вот одна вещь, которая нас поразит в этом доме. Если мы увидим всю эту бедную обстановку и посмотрим на стену, мы на стене увидим фотографию. И вот эта фотография, она очень и очень делает большой контраст со всем тем, что мы видим в обстановке этого дома. На этой фотографии изображен, ну, вот видно настоящий лорд в черной такой шапочке, одетый в красивый сюртук. И казалось бы, что если, знаете, как бывают такие загадки, скажи, что в ряде этих предметов лишнее. Казалось бы, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы сказать, какое отношение эта фотография имеет к этому бедному еврейскому дому. Я бы сказал, бедному еврейскому домику. А имеет самое простое и самое прямое отношение. В 19 веке, во второй половине 19 века, во многих домах еврейской черты оседлости была фотография этого человека. Вообще так получилось, что во многих странах, а мы с этого, в принципе, и начали наш сегодняшний разговор, есть огромное количество разных мест, которые названы его именем, хотя в этих странах он никогда не бывал. Ну вот, к примеру, одно из самых известных еврейских кладбищ в мире. Ну, во всяком случае, для движения Хабад так точно, и для города-героя Нью-Йорк, ну, 100%. Это кладбище, которое называется Moses Montefiore Cemetery. Оно находится в районе Квинс. Ну, почему оно известно? Потому что там похоронены два последних любавических рэба. Какое отношение кладбище в Нью-Йорке имеет к Moses Montefiore? Он был в Америке, он жил в Нью-Йорке, никогда не был он в Америке. Но в том же самом Нью-Йорке в 1884 году открывается огромное медицинское учреждение, которое до сих пор действует в Нью-Йорке. Там работает один из моих друзей, наших уважаемых слушателей, врачом в этом самом Montefiore Medical Center, одной из самых старых медицинских учреждений Нью-Йорка. Его открыли, как я сказал, в 1884 году, в столетний юбилей Мозеса Монтефьори. Он, кстати, дожил до 101 года. Интересно, что когда в 1884 году Мозесу Монтефьори исполнилось 100 лет, его столетие отмечал весь мир. И я, кстати, отвечаю за свои слова. Его отмечали, наверное, на всех континентах, которые к тому моменту уже были открыты. Его юбилей отмечали в Австралии. В честь него, как я сказал, есть несколько мест, которые имеют его имя. И этот юбилей отмечали в Южной Африке, который тоже имеет несколько мест, которые названы тоже в честь Мозеса Монтефьори. Его отмечали в земле Израиля. Земля Израиля и Мозес Монтефьори – это отдельная тема. У нас будет посвящена целая серия, вторая, следующая серия, она как раз и будет посвящена путешествиям Мозеса Монтефьори в землю Израиля. Поверьте мне, что эти путешествия иногда были очень-очень опасны. Так вот, когда вы, дорогие мои друзья, подойдете к Явским воротам для того, чтобы войти в старый город, вы сразу вспомните о Мозесе Монтефьори. Как говорится, посмотрите налево, вы увидите Явские ворота. Посмотрите направо, вы увидите известнейшую мельницу, которая видна на всех классических фотографиях Иерусалима. Так вот, эта мельница – это мельница Мозеса Монтефьори. Он ее тоже построил в Иерусалиме. Один из самых старых еврейских шулов. Ну, что такое шул? Шул – это синагога, которая работает 24 часа в сутки. То есть один миньян заканчивается, потом начинается другой миньян. Я когда-то молился в этой синагоге, как сейчас помню, это была зима, в 1:30 ночи. Мы ехали в какое-то путешествие, вернулись поздно, и в 1:30 ночи там собирались миньяны. Ну, это классика иерусалимской старой религиозной жизни. Старинная синагога, которая называется Зихрон Мойше. И люди, которые живут в этом районе, район Геулы, недалеко от Мэша-Арима, Зихрон Мойше, она так звучит по-родному, по-ашкеназски. Один молодой человек, я помню, пару лет тому назад, с пеной у рта мне доказывал о том, что Зихрон Мойше назван в честь Моше Хаима Луцата. Я ему говорил, что нет, Зихрон Мойше назван не в честь Моше Хаима Луцата, он назван в честь Мозеса Монтефьори. И самое большое удивление, которое, наверное, он прочел на моем лице, когда этот молодой человек с такими симпатичными песиками, спросил меня, а кто це такой? Ну, в общем, кто это такой? Это странно звучит, поэтому для тех, кто еще не знает, кто это такой, и не знает, почему Мозес Монтефьори не просто человек и пароход, но еще и рыцарь, и баронет, и шериф, шериф и Лондона, и графства Кент, и рыцарь, как мы сказали, и лорд, но одним словом, об этом будет наш рассказ. Итак, ну, с чего мы начнем? Ну, биография любого человека начинается, наверное, с его рождения. Так вот, если мы будем говорить о Мойше Монтефьори, я скажу такую глупую фразу. Моше Хаим Монтефьори случайно родился в городе Ливорно в 1784 году. Ну, вы меня спросите как-то, ну, фраза звучит совершенно по-глупому, Что значит «случайно родился»? А вы, уважаемые Рав Гдаля, случайно родились или не случайно? Нет, дорогие друзья, в этом мире случайностей не бывает. То, что он родился не случайно. Случайно он родился именно в городе Ливорно. По одной простой причине, потому что его родители, они были коренными лондонскими жителями, настоящими англичанами. И вот перед тем, как начать рассказывать историю самого Моцца Монтифьори, давайте поговорим немножко о его семье и о фамилии Монтифьори. Действительно, очень красивая фамилия. На самом деле, фамилия Монтифьори, как и многие еврейские фамилии, как, кстати, моя фамилия Шестак также, названа в честь места. Только если Шестак назван в честь деревни Шестаки, которая находится где-то там в Беларуси, недалеко от Навардака, Новогрудака, то Монтифьори названа в честь города, который называется Монтифьори-Конка. Находится он в Италии, в области, которая называется Эмилия-Романия. Как в Италии все эти названия, да, Эмилия-Романия, как песня звучит. Так вот, Монтифьори-Конка, маленький городок в Эмилии-Романии, из которого происходит семья нашего героя. Ну, на самом деле, семья нашего героя, она происходит из Испании, из которой его предки в 1492 году были изгнаны, и, как многие сефардские евреи, которые искали новый свой дом, они переехали жить в Италию. И вот, видимо, какая-то часть семьи нашего героя, они как раз и жили в этом городе Монтифьори-Конка. Отсюда они и берут фамилию Монтифьори. Что мы знаем? Мы знаем, что в 17 веке предки нашего героя переселяются в город-герой Ливорно. И вот город-герой Ливорно, он и становится, наверное, таким центром, где и живет эта прекрасная и очень-очень большая семья, семья Монтифьори. Ну, почему Ливорно? Мы с вами про Ливорно рассказывали и рассказывали очень-очень много. В 17 веке в герцогстве Тосканском семья Медичи, герцоги, опять же, этого прекрасного герцогства, решили со столицей во Флоренции, что одна только Флоренция стоит, они тогда решили открыть новый город. Но это, опять же, звучит глупо, потому что Ливорно не надо было открывать, он до этого тоже существовал. Но он существовал как маленькая рыбацкая деревушка недалеко от Пизы. А семья Медичи решила из Ливорно сделать город свободной торговли. Город, в котором будут жить люди, которые хотят работать, которые хотят зарабатывать деньги. И вот семья Медичи в 17 веке делает такой клич по всему миру о том, что все гонимые и все те люди, которые в своих странах не могут свободно жить, они могут приехать в город Ливорно, но только с одним условием. Это не будет пуля-рояль, где будут жить какие-то там пираты и заниматься пиратским делом. Каждый человек может приехать в этот город для того, чтобы трудиться. И никто у него не спросит, почему он туда приехал, почему его преследовали в тех странах, откуда он убегает. Туда приезжает много гугенотов, эти те же самые протестанты. Туда приезжает и много маранов. И вот мараны, приезжая в город Ливорно, очень часто они приезжают из Португалии, из Испании, приезжая в город Ливорно, город, в котором нет инквизиции, они там свободно возвращаются в иудаизм и начинают жить еврейской жизнью. И, конечно же, община Ливорно в благодарность герцогству Тосканскому и в благодарность вот этому городу начинает отдавать этому городу все свои силы. Так вот, нужно сказать о том, что Ливорно в 17 и 18 веке – это один, наверное, из самых известных торговых городов мира. Я бы сказал, такой хаб, в который стекается огромное-огромное количество разных товаров, которые потом распространяются по всей Европе. 20% бизнеса города Ливорно принадлежали евреям. Город Ливорно – единственный город, порт которого не работал по шабатам. Ну, потому что там слишком много было действительно евреев. Так вот, семья нашего героя Монтифьори, она из этого прекрасного средиземноморского итальянского города, города Ливорно. В 1740 году дедушка нашего героя, которого звали тоже на самом деле Моше Хаим, но называли его немножко по-другому. В Ливорно называли его Моше Виталь. Мы часто с вами говорили об этом, что евреи очень часто брали нееврейские имена, а потом к этим нееврейским именам прибавляли еврейские имена. Так вот, Хаим и Виталь – это одно и то же слово. Вита на латыни обозначает это жизнь. Ну и то же самое Хаим. Хаим обозначает тоже жизнь. Поэтому дедушку нашего героя тоже звали Моше Хаим, но его, как я сказал, называли Моше Виталь Монтифьори. В 1740 году, как я сказал, дедушка Моше Хаима, Моше Виталь Монтифьори, приезжает в город-герой Лондон. Почему Лондон и Париж? Нет, в Париж тогда редко переезжали, потому что тогда евреям запрещалось еще жить во Франции, а вот в Лондон переезжали. Мы тоже с вами долго и нудно об этом говорили. Послушайте наши старые лекции. В 1290 году евреев изгоняют из Англии, и поэтому, когда Вильям наш Шекспир в 17 веке пишет своего венецианского купца Шейлоха, который работал на Риальто в Венеции, поверьте мне, Шекспир евреев в глаза не видел, потому что в 16 веке евреев в Англии уже не было лет этак 300. Но, как говорится, евреев не было, а стереотипы остались. Так вот, в середине 17 века, когда казнили короля Карла, и когда Кромвель провозгласил английскую буржуазную капиталистическую революцию, вот именно в те времена, я опять же не буду всю эту историю рассказывать, мы о ней долго с вами говорили, в Лондон начинают приезжать первые евреи. И евреи, которые приезжают в Лондон, в основном они приезжают туда из еврейских сефардских центров. Это Амстердам, где была процветающая сефардская еврейская община, и это Гамбург. Ну вот эти три города побратима, Амстердам, Гамбург и Лондон, это, в принципе, одна большая такая португальско-испанская община. Ашкеназов в 1740 году в Лондоне практически еще не было. А если они приезжали, сефарды редко с ними общались, потому что считали их дикими. Как бы там ни было, в 1740 году дедушка нашего героя приезжает в Лондон и, понятно, он селится вместе с португальской, испанской, еврейской общиной. Дедушка Монтифьори старый начал заниматься, наверное, самым, ну, скажем так, модным и продвинутым бизнесом той эпохи. Он стал продавать соломенные шляпки. Ну, если вы скажете, что соломенные шляпки звучит, это все очень как-то легкомысленно, это неправда. Потому что 18 век, это же век барокко, а в барокко, ну, не буду сейчас о барокко рассказывать, но, во всяком случае, в барокко любили всяких этих, знаете, пасторальные истории, эти пастушки прекрасные, которые там пасут каких-то овечек и так дальше. Тут можно кого угодно вспомнить, начиная от Баха с этими пастушками. Прекрасная, кстати, музыка. Так вот, пастушка – это, конечно же, шляпка, соломенная шляпка. Соломенную шляпку носили не просто какие-то там неформалы и так далее. Соломенные шляпки носили королевы и принцессы. В 17 веке, когда зарождается мода на соломенные шляпки, мой, наверное, самый любимый, скажем так, голландский художник 17 века, Ян Вермеер, тоже в свободное от рисования время девушки с этими красивыми жемчужными серьгами, тоже занимался изготовлением соломенных шляпок. В общем, одним словом, дедушка нашего героя, Моше Виталь Монтифьори, приезжая в Лондон, открывает магазин по продаже соломенных шляпок. Но так как большая часть семьи Монтифьори продолжает жить в Ливорно, поэтому связь между Лондоном и Ливорно, она, в общем, продолжается постоянно. Папа и мама нашего героя, они уже рождаются в Лондоне, они уже рождаются в Англии. Это, в общем, уже настоящие английские евреи. Но так как они продолжают заниматься семейным бизнесом, они очень часто ездят в Ливорно. И вот как раз в 1784 году родители нашего героя, они поехали в Ливорно, и в этом самом городе рождается Моше Хаим Монтифьори. Ну, что можно сказать о Моше Хаиме Монтифьори? Он является, знаете, скажем так, надеждой для всех двоечников. Вот иногда, знаете, как-то у человека как-то не удается в жизни что-то, Ну, вот есть какие-то там вещи. Допустим, учится плохо. Знаете, дислексия. Сейчас очень такая распространенная вещь, но, как правило, все дислектики в той или иной степени становятся потом гениальными людьми. Но учатся в школе они, в общем, как бы неважно. Так вот, наш герой учился в школе плохо. Более того, он не просто плохо учился. Все вещи, которые так или иначе были связаны с еврейской духовностью, ему тяжелее всего давались. То есть, как бы, это было не его. Ну, все говорило о том, что он будет Дэнди Лондонский. Но он действительно был как Дэнди Лондонский одет. И, наконец, как говорил классик, увидел свет. Действительно, 18 лет, в 1803 году, он решил все деньги, которые были у него, которые он там, не знаю, собирал, родители ему дали, вложить какой-то в проект в лондонскую биржу и потерял абсолютно все. Но у Монтифьори в жизни будет много таких падений, потом взлетов. Конечно, взлетов в его жизни будет намного больше. Но он действительно был Дэнди Лондонский. Но как описать Мозеса Монтифьори? Ну, наверное, его бы сейчас любили девушки. Хотя, опять же, не знаю, кого сейчас девушки любят, у всех же вкус меняется каждый год. Во всяком случае, он был очень статный, он был очень высокого роста. Весь его вид передавал, как говорили люди, которые его знали, какой-то внутренний аристократизм, который был у него. И действительно, у него была и военная карьера, когда начинаются наполеонские войны, в 1809 году он вступает в национальную гвардию, дослужился до капитана национальной гвардии. В общем, как бы все у него было при нем, и все у него было хорошо. Единственное, что как бы повеса, а он действительно был повеса, к 28 годам еще не был женат. А это, в принципе, по тем временам считалось плохо. И вот 28-летний Мозес Монтифьори понимает о том, что жениться ему нужно, и нужно искать, соответственно, девушку. И девушка такая была найдена, причем брак этот был в духе Монтифьори. Почему? Потому что Монтифьори – это был человек, который отбрасывал все предрассудки. Мы это увидим потом в его жизни. Что значит «отбрасывал предрассудки»? Обычно сефардская община Лондона никогда не смешивалась с ашкеназской общиной. Ну, как бы было не принято. Мы не будем входить, опять же, в эти истории. Мы с вами рассказывали про сефардскую общину Амстердама, которая там считала ашкеназских евреев такими гастарбайтерами. Они сидели там отдельно от всех, чтобы, в общем, показать о том, что мы — это не они. Ну, в общем, были какие-то определенные предрассудки. Поэтому... Ну, такие вот старые сефардские семьи, особенно итальянские, которые жили в Лондоне, редко смешивались с ашкеназами. Но еще раз, семья Монтифьори и сам Монтифьори был человеком, который всю жизнь как бы ломал все эти предрассудки. И в 28 лет он женится на девушке, которую звали Джудит Коэн. Но всем было понятно с первого взгляда о том, что это был типичный брак по расчету. Ну, как бы все это считали, ну, вот абсолютно все. Но, во-первых, Джудит была на 2 месяца старше своего жениха. Ей было тоже 28 лет. Опять же, чтобы было понятно, в Лондоне 1812 года 28-летняя девушка – это уже не старая дева. Это дева Кощей Бессмертный. Ну, то есть, как бы, это очень старая дева. Джудит Коэн, она была маленького роста, ну, это нормально, она была намного ниже своего избранника, и она хромала. Она в детстве переболела полимиелитом, и на всю жизнь она осталась хромой. И вот девушка из ашкеназской семьи, 28 лет, очень милая на самом деле, у нас есть ее картины, как бы рисунки той поры. Все вот эти вот вещи, но типичный брак по расчету. У нее было одно большое достоинство, которое отмечали абсолютно все. Ее достоинство – это была ее сестра. Потому что ее сестра, она вышла замуж за человека, которого звали Натан Ротшильд. Поверьте мне, Натан Ротшильд в Англии, он будет помогать не только Герцену. Герцен очень любил семью Ротшильда, особенно Натана Ротшильда, потому что они их будут, в общем, там спасать, когда он станет таким политическим иммигрантом. Но Натан Ротшильд – один из самых богатых людей Англии. Ну, в общем, одним словом, типичный брак по расчету. И всем было понятно о том, что этот самый повеса, высокий, красавец, богатый, ну, как бы будет заниматься той жизнью, которой он занимался и до женитьбы. Но все ошиблись. Все ошиблись, потому что Мозес, Монтефиори и Джудит – это... Ну, почему я не голливудский режиссер? Ведь это же такая романтическая история, необыкновенная. Знаете, для Монтефиори его жена Джудит станет всем. Они проживут больше 50 лет, и она опять же умрет, когда Монтефиори будет 78, а он проживет до 101 года. То есть, в принципе, 23 года он будет жить без своей любимой Джудит. И вот, когда ему уже будет далеко за 80, он как-то скажет, что я вовсе не великий человек. Все, что мне удалось в жизни, все, что я сделал в моей жизни, это только благодаря моему самому любимому человеку, моей Джудит. Действительно, любовь между Монтефиори и Джудит – это, ну, это отдельная история. Она стала его действительно верным другом, ведь Мозес Монтефиори потом проедет десятки тысяч километров. Я, кстати, не говорю какие-то большие придуманные цифры. Десятки тысяч километров он проедет, мы об этом будем говорить. И везде он будет ехать со своей Джудит. У Джудит, как я сказал, она хромала, и поэтому обычные кареты, которые тогда были, в ней для нее было очень сложно путешествовать. Поэтому Монтефиори всегда будет ехать в своей карете. Вот его карета, которую специально будет изготавливать в Англии по заказу Монтефиори, вот она с ним будет разъезжать постоянно. И это не признак какой-то крутизны. Это не признак того, что человек хочет купить барабан Страдивари. Скрипок уже нету, хочет барабан теперь Страдивари купить. И вот он, значит, ездит постоянно с этой каретой. Нет, просто эта карета была специально сделана для его любимой Джудит. Если вы будете в Иерусалиме, подойдите обязательно к мельнице Монтефиори. Рядом с ней находится копия кареты Мозеса Монтефиори, с которой он приехал в землю Израиля. И вот на этой карете, но это копия этой кареты, он разъезжал вообще не только в землю Израиля, а во многие страны. Так вот, Джудит, она настолько повлияет на Мозеса Монтефиори, что можно сказать, что она сделала из него совершенно другого человека. Повеса, Дэнди, лондонский, 28-летний, высокий красавец Мозес Монтефиори, который мало какое-то отношение имеет к еврейской духовности, женится на девушке, которая была очень-очень религиозным человеком. И Моше Монтефиори становится религиозным человеком. Ну, в общем, Мозес Монтефиори, как Всевышний вылепил человека из праха, так она вылепила своего мужа. Так вот, в 1827 году они приехали первый раз в землю Израиля. Мы будем говорить потом про эту поездку. Сейчас поездка в землю Израиля из Лондона и Парижа. Ну, сколько она занимает? Ну, хорошо, там, не знаю, 4 часа, да, там перелета. Ну, нужно доехать еще там в аэропорт, с Бен-Гуриона доехать в тот город, в который ты хочешь приехать. Ну, хорошо, займет она у тебя полдня. В тот период времени, в 1827 году, Мозес Монтефиори и Джудит, когда они ехали в землю Израиля, путешествие заняло 10 месяцев. 10 месяцев заняло путешествие. И в земле Израиля они пробыли всего лишь одну неделю. Вот 5 месяцев в одну сторону, неделя в земле Израиля и 5 месяцев в другую сторону. Так вот, все у семьи было прекрасно. Единственное, вот чего не было, то, что называется, вот единственное, что не дал им Всевышний, не благословил в этом Всевышнем. У них не было детей. И вот в 1627 году, когда первый раз приезжает в землю Израиля, они приезжают в город Бейт-Лехем, где находится могила нашей праматери Рахель. Тогда на могиле нашей праматери Рахель не было этого прекрасного, красивейшего комплекса, который есть сегодня. В те времена она была практически под открытым небом. Какой-то маленький полуразрушенный домик как бы закрывал эту могилу. И вот Мозес Монтефиори и Джудит, они приезжают в Бейт-Лехем на могилу праматери Рахель. И Джудит Монтефиори молится. Она потом будет писать в своем дневнике. У нее сохранились прекрасные дневники. Она писала о том, что она молилась и рыдала. Она просила Всевышнего о том, чтобы Всевышний благословил ее ребенком. На Моцца Монтифьори это произвело такое огромное впечатление, что он решил пожертвовать большую сумму денег, чтобы над могилой праматери Рахель сделали красивый такой комплекс, красивое такое сооружение. Это сооружение в Бейт-Лехеме, оно существует и по сегодняшний день. Оно очень модернизировано, но вот если вы войдете внутрь туда, это постройка Мозеса Монтифьори. Более того, его родной город Рамсгейт, где он жил, когда незадолго до своей смерти он пишет в завещании о том, что он просит не строить ему каких-то великолепных мавзолеев над его могилой. Он просит, чтобы ему сделали скромный домик, в котором он будет похоронен, то, что у нас называется ойль. И он просит, чтобы он архитектурно был похож на тот домик, который он построил в Бейт-Лехеме над могилой нашей праматери Рахели. Это романтика. Но, как мы понимаем, Мозес Монтифьори был один из самых богатых людей Англии того времени. Поэтому деньги он как-то должен был зарабатывать. И вот неформальность Мозеса Монтифьори, она выражалась абсолютно во всем. Вот в 1824 году вместе со своим шурином Натаном Ротшильдом они решили открыть фирму, которую назвали «Альянс». Но когда они ее открыли в 1824 году, сама эта вот фирма «Альянс», она вызывала у всех какой-то внутренний животный ужас. Звучит нормально, «Альянс», но когда спрашивали, а чем эта фирма занимается, и отвечали, чем она занимается, у всех было состояние ужаса. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что 19 век, он рождает огромное-огромное количество различных открытий. Наполеоновские войны. Наполеоновские войны, они стимулировали огромное количество изобретений. При Наполеоне изобретается, консервная банка. Это то, что, Наполеон сказал, нужно сделать так, чтобы, когда армия, она будет в долгом походе, чтобы она могла нести там мясо, и это мясо не портилось. Поэтому консервы изготавливаются в начале 19 века, во время наполеоновских войн. Во время наполеоновских войн, начинает развиваться. Я не скажу, что изобретается, но начало развития. Любым страховым бизнесом это тоже наполеоновские войны. И вот в те времена страховка, чем она занималась? Она, как правило, занималась страховкой грузов. И вот в 1824 году Натан Ротшильд и Мозес Монтифьори открывают страховую компанию «Альянс», которая людей страхует. В те времена это звучало, страшно, и сейчас оно звучит не очень приятно. Они страхуют человеческую жизнь. Вот можно было застраховать свою жизнь. Поэтому в те времена страховка жизни, оно звучало как-то дико, как-то по-гетовски, по-фаустовски, это продать душу дьяволу или застраховать свою жизнь. Но предрассудки быстро начали расходиться, и буквально через каких-то пару лет фирма «Альянс» Натана Ротшильда и Мозеса Монтифьори стала настолько известной, настолько популярной, что ее филиалы, они находились во всех городах Европы, начиная от Берлина, заканчивая Петербургом. То есть человек, который открывает такое понятие, как страхование жизни, это был тоже герой нашего повествования. Через два года Мозес Монтифьори решает открыть еще одну фирму. Она называется на этот раз «Империал». И бизнес, который делает Мозес Монтифьори, это тоже было в его духе. Он решил сделать фирму, которая будет производить газовые фонари. В те времена, как вы понимаете, город Лондон, где жил Мозес Монтифьори, был не самым, лучшим местом в мире. Биг Бена еще тогда не было. Многих вещей тогда еще не было. Да еще не было всего этого викторианского Лондона, потому что в основном Лондон, который вы видите сейчас, это Лондон более поздней эпохи. Это, уже начинается викторианская эпоха, но вот тот Лондон, который есть сейчас, викторианский Лондон. Это 1826 год. Какие-то части Лондона, они были настолько грязные, настолько страшные. Ну, почитайте Диккенса. Фильм ужасов можно там было снимать в этих бедных районах Лондона. Что говорить о освещении? Были какие-то факельные освещения? Это все-таки 19 век, это все-таки начало прогресса. И вот появляется такая вот вещь, как идея освещать дома и освещать улицы газом. Ну, я вам хочу сказать о том, что вещь это была, конечно, хорошая, потому что, ну, в отличие от свечки, газовые там лампы, они давали намного больше света, но сколько, поверьте мне, было несчастных случаев, связанных с тем, когда этот газ взрывался, когда эти фонари взрывались. Ну, опять же, это отдельный разговор. Но в 1826 году весь Лондон был освещен газовыми фонарями, и Лондон стал, ну, совершенно другим городом. Так что у Мозеса Монтифьори в финансовом плане все было, ну, скажем так, очень и очень нормально. В начале 40-х годов, вот тут надо просто секундочку остановиться, послушайте, что я скажу. В начале 40-х годов Мозес и Джудит однажды, гуляя вместе, они старались очень часто проводить время вместе. Вдруг он сказал своей любимой Джудит, он говорит, слушай, знаешь, говорит, у нас столько денег мы заработали, что, ну, как бы, и за свою жизнь мы это не потратим, и там, и следующее поколение это не потратит. У нас столько денег. Зачем? Чего мы копим эти деньги? Их и так уже огромное количество. Давай я брошу все свои там бизнесы, все, что у меня есть, и давай мы начнем заниматься помощью людям. И его прекрасная Джудит обняла своего любимого мужа, потому что это было ее внутреннее желание. Представьте, человек, который заработал огромные деньги, вдруг на каком-то этапе сказал, зачем зарабатывать больше? Ну, как бы, ну, есть у меня дворец. У него действительно был прекраснейший дом, дворец, где он жил. Там. Все, что нужно, у него было. Ну, построить 2 дворца, ну, построить 3 дворца. Но он же не сможет одновременно в этих 3 дворцах жить. И вот он говорит Джудит, давай мы начнем помогать людям. И вот, начиная с 40-х годов до середины 80-х годов 19 века, практически 40 лет, Мозес Монтифьори становится тем человеком, которые, когда он будет в России, действительно будут называть посланником Божьим. Вот любая точка мира, где только у евреев была какая-то проблема, где только евреям нужна была какая-то помощь, тут же туда приезжал Мозес и Джудит Монтифьори на своей необыкновенной карете. Где они только не были, они встречались и с турецким султаном, и с Николаем I. Когда будет известна эта трагическая история в Риме, связанная с Эдгаром Артаром, мы будем об этом говорить с вами уже в следующем году, известнейшая история, когда мальчика похитил Ватикан и насильно там крестил, Мозес Монтифьори тут же приезжает в Рим, чтобы встретиться с Папой Римским. Кстати, Папа Римский с ним не встретился, там придумывал разные вещи, но придумывал разные вещи, потому что игнорировать приезд Мозеса Монтифьори не мог никто, потому что к этому периоду он уже был шерифом Лондона и шерифом графства Кент. А это те должности, которые Мозес Монтифьори получает. Помните, мы начали наш рассказ с того, что королева Виктория, она сказала о том, что это был, наверное, самый благородный и самый необычный человек, которого она когда-либо встречала. Это было начало 50-х годов. Мозес Монтифьори предложил Виктории о том, что он готов дать английскому правительству огромнейший займ, только с одним условием, чтобы во всех колониях, которые были у Англии, отменили рабовладельческий строй, отменили рабство. В этом был весь Мозес Монтифьори. В 1837 году Виктория предложила ему занять пост шерифа Лондона и шерифа графства Миддлсекс. Ну, это одно из традиционных 39 английских графств. И Монтифьори сказал о том, что он готов принять предложение прекрасной королевы, но с 2 условиями. Виктория улыбнулась и спросила, уважаемая сэр Мозес, а какие же эти 2 ваших условия, ваше величество? Условие номер один. Я как шериф Лондона и как шериф графства Мидлсекс отказываюсь работать по шаббатам. Я религиозный еврей, я в шаббат не работаю. Но английская королева улыбнулась, сказала: «Хорошо, сэр Мозес, а какое ваше второе желание?» А второе мое желание о том, что в тот момент, когда я буду шерифом Лондона и шерифом графства Мидлсекс, там не будет проходить ни одна смертная казнь. То есть в тот момент я готов был шерифом этой территории, но с тем, что пока я там шериф, ни одна смертная казнь там не будет проходить. Это он говорит в 1837 году. Ну, надо вам сказать, об этом надо сказать, о том, что, в принципе, публичные казни в Лондоне были отменены только в 1864 году. А вообще последняя казнь в Англии, по-моему, это 60-е, конец 60-х годов. Там тогда вешали. Если уже мы говорим о публичных казнях, ну, залезьте в интернет, не хочется мне вам говорить эти вещи, наберите имя Эжен Вейдман. Ну, я сразу скажу, что Вейдман не еврей, он немец. Вот Эжен Вейдман, напишите, Париж, 1939 год. Есть фотографии. Есть фотографии. Это последняя публичная гильотина, которая состоялась, ну, в центре Парижа в 1939 году. Фотографии есть. Ну, как бы это было совсем недавно. Так вот, Мозес Монтифьори говорит: я готов занять этот пост, я готов быть шерифом, но с этими двумя условиями. И королева Виктория принимает два условия Мозеса Монтифьори. В 1664 году Виктория посвящает Мозеса Монтифьори в рыцари, он получает титул баронет, он становится тей-лордом, теперь его зовут лорд. Сэр Мозес Монтифьори. В 1847 году королева Виктория попросила, чтобы он стал шерифом графства Кент. И Мозес Монтифьори принимает этот пост, и он становится шерифом графства Кент до конца своей жизни. Плюс-минус в это же самое время, но не плюс-минус в это же время. За год до этого, в 1846 году, Мозес Монтифьори решает о том, что он должен с Джудит обязательно поехать в Россию. Почему поехать в Россию? Ну, потому что в России тогда проходили различные эксперименты над огромнейшим еврейским населением Российской империи. Ну, мы с вами об этом говорили, несколько уроков. Граф Уваров и вся вот эта вот компания, начало 40-х годов, вот эти вот новые указы о том, как бы из евреев сделать нормальных граждан. Ну, как бы всех их надо крестить, ассимилировать. Ну, опять же, мы об этом всем говорили. Так вот, реформа, которую предлагает Сенат, как мы тогда говорили, состояла из трех частей. Первая часть – это культурное воздействие. Культурное воздействие – это закрытие хедеров, открытие школ, где будут заниматься там ассимиляция еврейского населения. Ну, опять же, говорили мы об этом. Сюда же будет входить борьба и с традиционной еврейской одеждой. Пункт номер два – это ликвидация еврейской автономии. Ну, то есть закрытие всех кагалов, закрытие всех еврейских органов самоуправления. Об этом мы тоже с вами говорили. Но была еще и третья часть реформы, которую до 1851 года не, как бы, говорили вслух, но все знали о том, что идет разработка этой реформы. В чем заключалась идея этой реформы? Она заключалась в том, что Николай I решил всех евреев большой Российской империи разделить на две части. На полезных евреев и на бесполезных евреев. Это, кстати, не шутки. То есть, действительно, будет вводиться такое понятие, как бесполезный еврей. Ну, как бы, что делать с полезным евреем? Ну, с полезным евреем можно вести какие-то взаимоотношения. А что делать с бесполезным евреем? Ну, а зачем и кому этот самый бесполезный еврей нужен? Вся вот эта вот катавасия по разработке этого нового указа по борьбе с бесполезными евреями, она муссировалась на протяжении практически 10 лет. Был такой человек, кстати, человек очень благородный, Михаил Семенович Воронцов в Одессе. Не знаю, есть он там, нет до сих пор. Был еще недавно. Воронцовский дворец. Воронцовский дворец – это дворец Михаила Семеновича Воронцова. Михаил Семенович Воронцов, он долгие-долгие годы лет 30 практически. Он был губернатором Новороссии и Бессарабии. Ну, этот самый Воронцов, к которому там приезжал там Пушкин и так дальше. Ну, в общем, все знают этого Воронцова. Так вот, я вам хочу сказать, Воронцов был благородным человеком, потому что когда он уже человек был немолодой, это были 40-е годы, и штудировалась вот эта вот вещь, евреи полезные, евреи бесполезные, он написал письмо императору, он написал письмо Николаю Первому. «Самое название бесполезных для нескольких сотен тысяч людей, по воле Всевышнего, издревле живущие в империи, и круто, и несправедливо, это кровавая операция над целым классом людей. Многочисленные торговцы, считающиеся бесполезными и, следовательно, вредными, тогда как они мелкими, хотя и оклеветанными промыслами помогают, с одной стороны, промышленности сельской, а с другой и торговле». Ну, в общем, скажем так, люди такого плана, как Михаил Семенович Воронцов, они, конечно, выступали против того, чтобы вообще само понятие «полезное» и «бесполезное» не использовалось по отношению к целому народу. Но, как бы там ни было, в 1851 году был разработан указ, который назывался «Указ о разборе евреев». В указе о разборе евреев все еврейское население Российской империи делилось на 5 классов. Купцы, цеховые ремесленники, земледельцы, мещане оседлые и мещане неоседлые. Вот эти самые мещане неоседлые, это как раз и были те самые бесполезные евреи. Интересно, один очевидец этих событий уже при Александре II, он пишет: «В эту группу попало подавляющее большинство еврейского населения Российской империи. Мелкие торговцы, приказчики, извозчики, кантеры, резники, меламеды, синегониальные служащие, посредники, чернорабочие и лица без определенных занятий. Даже многие ремесленники попали в эту категорию бесполезных, потому что они не состояли в ремесленных цехах и не имели свидетельства о звании ремесла. Для обуздания тунеядства правительство готовило против бесполезных особые полицейские меры. Несколько лет подряд новый закон о разборе пугал сотни тысяч евреев огромной Российской империи. Но затем подошла Крымская война, когда уже было не до евреев, и этот закон так и остался на бумаге». Так вот, в том же самом, в 1846 году, когда идет и все эти кантонисты, и борьба с еврейской одеждой, и открытие новых школ, и разработка указа о полезных и бесполезных евреев, Мозес Монтифьори приезжает в Санкт-Петербург. Но это, даже не знаю, как это сказать вам, дорогие мои друзья, понимаете? Как это сказать? Знаете, мы в следующем году поговорим про этого человека. Был такой хасидский праведник, хасидский цадик. Его звали Раби Исроэль из Ружина. С него произошло, ну, такой большой хасидут, который называется Ружинские хасиды. Их много сейчас, этих ружинских хасидов. Но еще раз мы об этом человеке поговорим. Посвятим ему отдельный урок. Ему нужно посвятить отдельный урок. Так вот, знаете, у Рав Исроэля из Ружина был определенный стиль жизни. Знаете, он жил как очень и очень богатый помещик. У него был, ну, совершенно потрясающий дом. Когда он выезжал в такой карете, в которой немногие помещики могли позволить себе, чтобы они так выезжали. Он одевался в какую-то необыкновенно дорогую одежду. И вообще все, что было в нем, оно было такое, ну, какое-то вот величие, богатство. Вот все-все олицетворял этот человек. Казалось, что это было странно, потому что он жил, ну, когда он жил? Он жил в 30-е, 40-е годы 19 века. Евреи умирали от холеры. Евреев забирали в армию. Закрывали школы. Боролись с их одеждой, огромное количество налогов, которые они платили. Большая часть еврейского населения Российской империи жила в страшной бедности. И тут Ребе, который живет прям как царь. Кстати, Николай I потом его объявит своим личным врагом. Он будет следить за тем, чтобы он, когда его посадят в тюрьму, киевскую тюрьму, мы об этом будем опять же говорить, он будет лично следить, чтобы он из этой тюрьмы не вышел. Ну, это будет совершенно потрясающая история. Так вот, однажды Раби Исроэль из Ружина объяснил своим ученикам, почему нужно вот это вот великолепие. И он сказал потрясающую вещь тогда. Он говорит, ведь мне все, что есть у меня, совершенно это не нужно. Ну, как бы это... Он был человеком абсолютно духовным. Но еврейский народ, он говорит, Российской империи, он забыл о том, что он является потомками царей и пророков. Они об этом забыли. Они забыли о том, что у них когда-то была своя родина. Они забыли о том, что у них когда-то было величие, благодаря которому была построена вся мировая цивилизация. Они жили в полной бедности, в полной вот этой темноте жизни, которая была у них. И вот он говорит, и вот когда... А он был потомком царя Давида, кстати, прямым. У нас у еврейского народа есть прямые потомки царя Давида. Так когда к нему приходили вот эти вот бедные хасиды, у которого там ребенка забрали в армию, у которого не было денег, чтобы женить своего ребенка, даже не было денег, чтобы купить какую-то самую простую пищу на шаббат. Человек, который тогда, вот в 30-е, 40-е годы, жил в атмосфере вот этого полного отчаяния. Надежды вообще никакой не было. И вот они приходили в этот дом Ребе, и они видели величие. И когда они видели это величие, им всегда говорил Раби Исроэль из Ружин, подождите еще немного, ну еще немного, все это вернется, все это вернется. Главное, главное вот прожить эти страшные вещи. Он давал надежду. И вот 1846 год. Приезжает Мозес Монтифьори. Ну, как бы в России тогда уже евреи, ну что ж, евреи, жит прохата. Ну что, ну как-то бедно живут, там всякие указы, одни, вторые, третьи, десятые, 25-е. И тут в Санкт-Петербург приезжает шериф лондонский и шериф графства Кент. Ну, окей, шерифом графства Кент он станет через год, но сейчас он шериф другого графства. Ну, не суть важно, он шериф. Он одет в этот красивую красную форму, потрясающая треуголка с страусиными перьями. Так одевается шериф графства и шериф Лондона. Это сабля, не просто сабля, которую он носит, сабля, покрытая бриллиантами. Бриллиантами. То есть весь его вид показывает о том, что это приезжает, ну, практически царь. И он приезжает с большим письмом, которое королева Виктория лично написала Николаю Первому со словами о том, что примите, пожалуйста, ваше императорское величество, сэра Мозеса Монтифьори, баронета, рыцаря Мозеса Монтифьори, одного из самых благородных людей Англии. И Николай Первый принимает в Петербурге Мозеса Монтифьори, ну, вот, как посла, как, ну, представителя европейской знати. У них состоялся разговор, потом Монтифьори запишет в своем дневнике, император принял меня очень благосклонно и терпеливо выслушал все доводы. А то, о чем говорил Мозес Монтифьори с Николаем Первым, касалось только одного – евреев. Он скажет, что меня мало что сейчас в жизни интересует, меня в жизни интересует мой народ, еврейский народ. Балы. Тогда в честь Юдит и Мозеса Монтифьори в Петербурге организовывали балы. Министры один с другим, они соревновались, кто пригласит огромного, его почитаемого гостя к себе домой, чтобы в честь него устроить какой-то бал. И вот Николай I говорит Мозесу Монтифьори о том, что да, мы разрабатываем разные указы насчет вашего народа, а вы знаете что, батенька, вы поедьте вот по Российской империи, посмотрите, как живут ваши сородичи, ну, может быть, у вас будет какая-то идея. Мы с огромной радостью, и я, и мое правительство, мы прислушаемся к этому. И Мозес Монтифьори начинает двухнедельное путешествие по России, по российским регионам, где живут евреи. Но понятно, что он путешествует только по западным регионам России. Это Вильна, это Варшава, частично какая-то часть Белоруссии. Мозес Монтифьори который едет в своей великолепной карете, приезжает в обычную синагогу какого-то обычного местечка, и он мало чем отличается от обычных религиозных евреев. Да, он одет по-другому, да, он выглядит по-другому. Все понимали о том, что приехал какой-то необычный человек, но его евреи начали называть посланцем Божьим. Но действительно, он посланец Божий, потому что вдруг евреи увидели о том, что и к ним, и к евреям вот может быть вот такое отношение. А к нему отношение было как к еврейскому царю. Какую надежду он тогда дал всем этим евреям? Вот когда был его этот приезд в Россию, как я сказал, потом были еврейские типографии в 60-е, начале 70-х годов, которые начали, ну, начали печатать его портреты. И каждый еврей, ну, многие евреи, когда они приезжали на ярмарку и видели эти портреты Мозеса Монтифьори, а тогда все говорили о Мозесе Монтифьори, ведь он же был абсолютно религиозным человеком. Это был не какой-то ассимилированный, богатый человек, который там приехал, бросался деньгами туда и сюда. Это был абсолютно религиозный человек, плоть от плоти еврейского народа. И вот эти вот фотографии Мозеса Монтифьори, его называли «наш еврейский царь». Или просто, как мы сказали, посланник Божий. Они вешали эти фотографии в своих убогих, бедных домишках и смотрели на него. Смотрели на него с воспоминанием о том, что когда-нибудь и у нас вернутся эти самые времена, которые были и которые, казались, были в какой-то эпохе снов и эпохе сказок. Интересно, Паулина Венгерова, мы ее уже вспоминали с вами, написала замечательную такую книжку, которая называется «Воспоминания бабушки». Она есть на русском языке, прекрасная книжка. Она там пишет воспоминания о том, как Мозес Монтифьори приезжает в Вильно. Она была свидетелем этого приезда. Ну, давайте дадим слово Паулине Венгеровой, потому что она была свидетелем того, как Мозеса Монтифьори принимали в Вильнюсе. Раввины и самые уважаемые люди выходили ему навстречу. Отпечатали в огромном количестве портреты Монтифьори и сопровождающей его жены, которые затем на протяжении десятков лет висели в домах у евреев. Монтифьори въехал в Вильно среди целого моря человеческих голов, над которыми высилась его коляска. Толпа, казалось, возносила дорогих гостей на своих плечах. Полиция не могла остановить стихийного движения. В городе все улицы были запружены народом, скопившимся даже на крышах домов. Торговые люди забыли про свои дела. Ремесленники покинули свои мастерские. Монтифьори осаждали толпы просителей, и он раздавал бедным за несколько дней своего пребывания огромные суммы денег. Приходили к нему из окрестностей Вильно и бедные евреи, которым грозило выселение из деревень. Они плакали, рассказывали о надвигающихся бедствиях, и Монтифьори отнесся к ним с глубоким сочувствием, разделяя их горе, обещая употребить все свое влияние и силы, чтобы предотвратить несчастье. Местное начальство также высказывало гостям из Англии свое уважение. Монтифьори с женой отправили собственные коляски, украшенные гербом с надписью «Иерусалим», названный банкет генерал-губернатору. Ну, представьте эту картину. Евреи совершенно бесправные. И тут приезжает этот шериф графства Кент, великолепный какой-то, карете с гербом Монтифьори и на нем надпись «Иерусалим». И вот он так, значит, въезжает на банкет генерал-губернатору. В мощной, видной фигуре сэра Мозеса Монтифьори, одетого в красный, расшитый золотом мундир английского шерифа со шпагой, украшенный бриллиантами, в шляпе со страусиными перьями, трудно было узнать скромного, благочестивого старого господина в простом черном сюртуке, который так ревностно еще сегодня молился накануне в обычной бедной синагоге. Монтифьори и его жену обступил густой толпой. Так что генерал-губернатору пришлось сдерживать своих приглашенных и потребовалось от них более почтительного отношения к иностранному гостю. «Помните, — объяснял он им, — что этот господин пользуется расположением английского двора и имеет влияние даже в политике. Один польский граф обратил внимание общества на драгоценности, которые носила леди Монтифьори, и утверждал, что каждая из ее серег дороже стоит, чем все поместья многих польских магнатов. Были в обществе и люди, раздосадованные вниманием, которое высказывали приезжему еврею, и они не скрывали своего неудовольствия. Вот это вот путешествие Мозеса Монтифьори в России для того, чтобы, ну, как-то повлиять на российский двор, чтобы все эти указы, которые принимались тогда против евреев, их как-то смягчили. После приезда в Лондон Мозес Монтифьори написал большое такое письмо Николаю Первому, в котором он предлагал многие идеи, как можно сделать так, чтобы российским евреям действительно жилось лучше, жилось, ну, как бы, скажем так, спокойнее, и они могли, ну, как говорил Николай Первый, принести больше пользу российскому государству, чем они приносили, когда они просто бедствовали и платили какие-то страшные налоги и находились постоянно в состоянии полного ущемления своих прав. Николай I прочел эту записку, и на ней он написал как бы свою резолюцию. Есть замечания справедливые, но когда сэр Монтифьори говорит о попытке сравнения прав евреев с христианами, то это допустить не можно, и я на свой век этого не допущу. Так отреагировал на содержание записки Мозеса Монтифьори Николай Павлович. Поездка в Россию, точно так же, как и Дамасское дело, о котором мы с вами будем говорить, точно так же, как и поездка в Стамбул, когда он будет встречаться с турецким султаном, это все будет часть необыкновенной истории и путешествий Мозеса Монтифьори. Но одна из самых, наверное, замечательных страниц его жизни – это Мозес Монтифьори и земля Израиля. В земле Израиля Мозес Монтифьори будет бывать многократно. И, как я говорил, каждое путешествие, которое будет делать Мозес Монтифьори, оно будет занимать долгие-долгие месяцы. Первое свое путешествие в землю Израиля он осуществил в 1827 году. Оно, как я сказал, тогда заняло 10 месяцев. 5 в одну сторону, 5 в другую сторону. И, скажем так, это было, наверное, единственное его путешествие без карантиновых историй. А что такое карантиновые истории? Ну, карантиновые истории – это визитная карточка XIX века. Вот мы сказали о том, что, ну, скажем так, в Англии человек эпохи – это королева Виктория. Но весь XIX век он имел одну эмблему, которая прошла через весь XIX век. Вот начиная с 1817 года и до самого-самого окончания XIX века. Вот прошло через все. И эта эмблема будет называться одним словом – холера. Холера – это XIX век, дорогие мои друзья. Ну вот мы как-то с вами говорили и говорим про эту эпоху. Там кантонисты, раввины, там бедные люди. Вот все, что мы с вами говорим, рассказываем. А теперь к этому прибавьте нескончаемая эпидемию холеры, которая сопровождает весь XIX век. Ну, зачем далеко идти? Холера в России 130-131 года унесла за один год 480 тысяч человек. Из них, поверьте мне, было очень много евреев. Потому что среди еврейских областей холера косила людей не меньше, чем среди христианских соседей. Поэтому в 1827 году холера, первая волна, там, знаете, как и у коронавируса были волны, но там волны были длинные, там коронавирус прошел у нас 2 года и до сих пор с содроганием помним. А вторая волна холеры, которая началась в 1829 году, она длилась 20 лет, не утихая. Вот 20 лет была вот эта вот вторая волна, потом будет третья волна, четвертая волна. Холера, кстати, ну что тут далеко говорить, она еще была в Москве и Одессе в 60-х и 70-х годах 20 века. Сейчас это звучит как некий какой-то, ну, как бы, не знаю, что-то древнее, как чума. Сейчас же тоже где-то в Монголии эпидемия чумы периодически возникает, там поели какого-то суслика, ну и люди чумой заразились. Но тогда, может быть, чума ушла на второй план. А вот на первый план в родной Англии Мозеса Монтифьори как раз входит в моду, тогда же фотография начинается, особенно 50-е, 60-е годы развития фотографии, и как раз волны этой холеры, тогда и развивается эта вот потрясающая мода. Она была очень популярная в Англии, когда фотографировали мертвецов. Многие умирали тогда, дети умирали, отцы семейств, матери семейств. Ну, смертность огромная была. Так вот, когда умирал там либо ребенок, либо взрослый человек, его одевали в нормальную там одежду, он уже был мертвый, сажали его там на стул, и в окружении семьи с ним как бы фотографировались. Если был ребенок, его как бы подбрасывали там как живого ребенка. Это, конечно, ужас. Но наберите в Гугле мертвые фотографии 19 века английских. Это как раз холерные вещи. Это времена, кстати, Льюиса Кэрролла и Алисы. Как Алиса с Льюисом Кэрроллом выжили еще, это тоже большой вопрос. Поэтому к чему я это все говорю? Поездки Мозеса Монтифьори в землю Израиля и его помощь еврейской общине земли Израиля, это будет и история карантинов, через которые они будут проходить, и это одна из визитных карточек этой эпохи. В следующем нашей серии вместе с Мозесом Монтифьори и с его прекрасной женой Джудит мы и совершим такое путешествие, второе путешествие Мозеса Монтифьори в землю Израиля 1839 года. Поверьте мне, по нему можно будет снимать голливудский блокбастер. Но об этом всем, дорогие мои друзья, в следующей серии. Всем всего самого доброго и лучшего. Желаю всего самого хорошего, дорогие мои друзья, чтобы вы были здоровы. Да, ну и самое важное, кто нас не слушает на нашем телеграм-канале «Еврейская история», призываю, подписывайтесь, пожалуйста, на этот телеграм-канал. Там есть много дополнительных материалов, а когда сейчас наступит эпоха отпусков, я обычно делаю какие-то небольшие поездки разные вместе с моей семьей и всегда присылаю на этот канал различные мои путевые заметки о тех интересных местах, которые я вижу и которые связаны с еврейской историей. Дорогие друзья, до следующих встреч. Пока.